Газу. Самая европейская программа про Беларусь.
Распачынаем праграму Еўразуму, якую журналісты Еўрарадыё разам з экспертамі абмяркоўваюць гарачыя падзеі. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, вітаю. І нашыя тэмы. Лукашэнка зноў абяцае заробак у $500. Які новы законапраект чакае прадпрымальнікаў? І абмяркуем навіну пра тое, што педагогі прывялі пяцікласнікаў на фільм пра каханне падлеткаў і раннюю цяжарнасць. Гэты і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме Еўразуму.
Еўразум. Живи у ритмі Европы.
Распачынаем праграму Еўразум. Падчас працоўнай паездкі ў Магілёўскую вобласць Аляксандр Лукашэнка даручыў, каб у 2017 годзе сярэдні заробак у краіне вярнуўся на ўзровень $500. А мы вырашылі запытацца ў вас, хто ў Беларусі зарабляе больш, а хто менш. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, хто ў Беларусі зарабляе больш, а ў каго самы малы заробак?
Ну, мне кажется, што больш усяго зарабатывают эканамісты, потому што они больш задействованы в палітыцы, фінансавых структурах, а менш усяго дворнікі, медыцынскія работнікі, гэтага меншага ўзроўню. Меньше там санитарки, там всякие там вот.
Нет, я согласна с тем мнением, что, мне кажется, зарабатывают больше всего депутаты, политики и все такое. А все остальное, мне кажется, это просто обычный, ну, рабочий труд и все такое. Нет, доктора, между прочим, в нашей сфере это нормально получается, смотря еще в каких городах живут, да. Я больше соглашусь с тем, что больше те, кто приближен больше к нашему государству, к нашему президенту.
Ну, меньше всех, наверное, учителя. Потому что, ну, у них действительно небольшие зарплаты, а больше всех, кто занимается частным бизнесом.
Видимо, медработники меньше всех зарабатывают. А кто больше всех? Ну, видно, бизнесмены какие-то.
Ну, я думаю, банкиры, если честно, это все знают. Работники связи, я имею в виду Велком, МТС, начальники больших предприятий.
Кто самые маленькие?
У доярки. Это я знаю, потому что я доярка. Ну вот сейчас зимой они получают 2,5 чистыми, а то и не выходят. В зависимости могут наказать. Это доярка, которой лет 15 стажа. Работники, которые работают хорошо, но без образования на заводах, вот они мало получают. То есть они не получают за свой труд, как им вот должны платить.
Достаточно разношерстная у нас зарплаты, в основном небольшие, низкие и не соответствуют уровню и подготовки, и предъявляемым требованиям.
Это были ваши слова.
Ваше меркаванне на хвалях Еўрарадыё. Дарэчы, вяртаючыся да тэмы заробкаў, калісьці абяцанні прэзідэнта сягалі і $1000. Дык ці рэальны заробак у $500 і як гэта адаб'ецца на эканоміцы? Даведаемся ад эксперта, які ўжо ў нас у студыі. Перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму. Ілля.
Прывітанне. Сапраўды, у нас у студыі эканаміст Сергей Чалы. Ну, каго яшчэ мы маглі заклікаць паразмаўляць на гэтую тэму? Кожны раз, калі даецца такое абяцанне, яно выконваецца ці адразу пасля гэтага адбываецца чарговы абвал. І вось былыя $500 становяцца, як бы некалі 500, сталі нічым. Чаго чакаць гэтым разам нам?
Ну, я думаю, просто таго, што всерьёз не будуць дасягаць гэтых $500.
То бок?
Ну, то есть не будуць выполняць это обещание, і всё.
А нам што надаецца тады?
Ну, я думаю, это такой риторический прием на самом деле. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем об этом сейчас президент заговорил, тем более не очень понятно, зачем он заговорил именно в долларовом эквиваленте, особенно сейчас, когда сам же он настаивал на том, чтобы отвязка от доллара происходила везде, включая цены, да, в рамках этой дедоларизации. Я думаю, что и Нацбанк не очень будет доволен такому выступлению. Вот. Я думаю, что скорее это связано с тем, что, как сказать, это упредить критику, да, то есть все время же насчет, когда это $500 достигается, а потом снова откатываемся мы в диапазон там 300 с чем-то, который, в принципе, и соответствует тому уровню конкурентоспособности нашей экономики, да, то регулярно задают вопросы, помните, граффити такие, где мои 500 долларов? Вот, mm-hmm. значит, а просто как бы он сам, чтобы ему не напомнили, да, а тысяча, ну, правда, там, кстати, не тысяча была, там было тысяча в эквиваленте, там как раз рублевый был эквивалент. Mm-hmm. Вот, ну, то бишь, лучше же не выполнить, выглядит, да, там с 380 до 500, чем с 380 до 1000. Ну, то есть, как бы вот...
Ну, а вось, я так разумею, что это и есть той самый отказ на наступное мое питание, чем именно это 500, а не 600. У нас зараз средний заработок 376, ну, да, нечто, да, нечто такое долларов. Да. Ну, можно же было поставить 400, еще простее выкинуть.
Не, ну это же идет еще со времен какого там уже по счету, второго или какого-то всебелорусского собрания, в 6-м году, когда у нас 2001-го у нас началась политика доходов. Сначала было $200, потом $500, вот, к 2011 году мы их благополучно достигли, это все выразилось экономическим кризисом 2011 года, когда снова примерно в этот же диапазон 300 с чем-то все упало. Вот. То есть это, вот эта цифра, это, как сказать, когда главным содержанием предвыборной программы на 5 лет была вот политика дохода. Вот назовем какую-нибудь круглую цифру, 100, 200, потом 500.
Угу. Лукашенко сказал, что заработок может быть завязан на вытворчести працы. То есть это как бы у нас и есть уже, але он отзначил
у нас это сейчас фактически автоматическая привязка. То есть рост зарплат может происходить только в том случае, если производительность труда увеличивается. Там, по идее, должна была бы быть привязка еще и в случае, если производительность труда уменьшается, то должны были и зарплаты уменьшаться. Но, правда, там ввели мораторий, то есть как бы зарплата остается на прошлом месте. Но дело в том, что у нас же производительность считается предельно просто, то есть берут просто калькулятор, все, что произведено, значит, там предприятием, делится на среднесписочную численность работников и получают среднюю заработную, значит, точнее, производительность труда выручка с одного рабочего места. Вот. И, ну, как бы естественным образом понятно становится, что если рассчитывать, скажем, на какую-то там, не знаю, там, реструктуризацию, оптимизацию там, численности избавления от этой избыточной занятости, от скрытой безработицы и так далее, то это единственный способ, которым зарплата может вырасти. И чисто теоретически, хотя на самом деле, ну, с 370 до 4, ну, сколько это, около 30%, это много, это примерно как в 2010 году рост составил с начала до декабря, да, когда, собственно, из-за чего этот кризис разразился. Вот, но в целом я думаю, что, то есть, если начнут пытаться достигать, ну, не уверен, что 500 может быть достичь, потому что все-таки это многовато, а вот, ну, просто пытаться заниматься политикой дохода, единственным способом является, значит, это сделать таким образом, чтобы эта зарплата просто оказалась не у всех, то есть, остальные будут безработные, лишние, у них будет, там, 6 месяцев подряд пособие по безработице в размере бюджета прожиточного минимума. А остальных, у кого работа будет, остальных, вот, может быть, какая-то средняя зарплата повышенная будет.
Ну, и снова же, вертаючись до вот этой разговора про то, что хотя жадаются досягнуть, МВФ забороняет, в принципе, повышать заработки, а мы ведаем, что мы зараз ведем некие перемовы с МВФ. Ти, значит, такая заява Лукашенко, что перемовы скончились и все.
Ну, дело в том, что сейчас МВФ уже фактически не запрещает это делать. По той простой причине, что он запрещал это делать, когда для этого были средства у бюджета. Да, и ну, можно было как бы их тратить на что-то полезное, а можно было вот раздавать, как президент говорит, незаработанную заработную плату. А сейчас этих денег нет. Поэтому, строго говоря, даже вот обещание же, если вы помните, недавно накануне парламентских выборов на 25% повысить зарплату учителям, которые выполняют важную политическую функцию в нашей стране, как президент говорил. Даже эту пока не удается выполнить. Поэтому ну, зачем запрещать то, что на что и так средств нету?
Ну, я разумею, что ты все ж таки настоюешь на том, что не будет ничего подвышаться, что это просто слово «але». Все ж таки, ну, треба ж верить керовнику Украины. Разом с ростами заработков вырастут кошты.
Нет, я думаю, что здесь все-таки обратная связь. Я думаю, что именно благодаря тому, что главное сейчас, что является предметом заботы Национального банка, это низкий уровень инфляции. Именно поэтому следствием станет то, что серьезного роста зарплат не будет. То есть не от зарплат к ценам, а скорее наоборот, через вот ценовой механизм происходит то, что значит, ну, через механизм конкуренции, через механизм того самого размера фонда оплаты труда, который позволяет еще что-то продавать при тех ценах, которые сейчас есть, получаются вот такие зарплаты, которые у нас есть. То есть, грубо говоря, тот уровень зарплат сейчас у нас, он примерно соответствует нашему, в общем, целом состоянию эффективности экономики. Если она не увеличится, то и зарплаты не вырастут.
У наших суседзяў там і у наших саюзнікаў эканамічных у Росіі, у Казахстане заробкі крыху ніжэйшыя за 500 долараў, але пры гэтым вышэйшыя за наш сённяшні сярэдні заробак. Вось тое, што мы паставілі гэтую адзнаку 500 долараў, калі мы дойдзем, ці значыць гэта, што мы нейкі там выходзім на нейкі канфлікт з суседзямі, спрабуем іх неяк перамагчы ў нейкім там спаборніцтве?
Ну, так это вот как-то в вопросе уже заложен ответ, да? То есть как бы как только у вас становится рабочая сила дороже, чем у соседей, вы сразу теряете конкурентное преимущество. То есть просто-напросто выгоднее становится открывать бизнес в тех странах, где человек, рабочий труд стоит дешевле, чем там, где он дороже. Вот, то есть это сам по себе в рамках единого экономического пространства механизм как бы ограничения роста этих заработных лат. Именно поэтому никаких ближайших перспектив 500 долларов не будет.
Ну і яшчэ одно пытанне на конт перадвыбарчай кампаніі і дакладна перадвыбарчых абяцанняў, так, да. Александра Лукашэнка. Там не было сказано нічога пра сярэдні заробак, пра 500 долараў. Ён, як мы ўжо па за эфірам высветлілі падчас інтэрв'ю незалежным СМІ, казаў пра гэта, але ў самой праграме не было.
Ну это ваш же, по-моему, журналіст і напомніла, а как же с обещаниями 10-го года быть? А вот было, например, 500 долларов. Это было, кажется, накануне выборов 15-го года, и президент сказал, что поверьте, в ближайшие год-два мы все это сделаем. Я думаю, что это вот, вот эти вот год-два, это как раз с 15-го года 17-й, это вот отголосок того самого интервью.
То бок казаць пра то, што вось зараз праз два гады пасля выбараў нешта змянілася, то бок сітуацыя палепшылася, это стала магчымым, не даводзіцца ўсё ж такі.
Не, то сітуацыя очевидным образом ухудшылася. У нас кожны год мы получаем эканамічны спад, і канкурэнтаспособнасць наших предприятий только падает, да? То есть по мере того, как мы с ними ничего не делаем, они продолжают там гніць, ржавець там і так далее. Сітуацыя ухудшылася.
І реальны прагноз ад Сергія Чалага на бліжэйшы час пасля Нового года, што нас чакае?
Ну, как обычно, уже анонсирован будет рост расходов на ЖКХ, что будет означать, что примерно по том же уровне доходов, как сказать, то, что будет оставаться на руках у людей, будет денег еще меньше, соответственно, ну, это как бы и еще большее будет оказывать депрессивное влияние на потребительский рынок. Ну и, собственно говоря, ни роста зарплат, ни роста экономики пока не предвидится.
Нічога вясёлкавага ад Сергія Чалага не дачакаліся. Дзякую за размову. На жаль, час размовы скончаны. Нагадваю, з намі быў эканаміст Сергій Чалы, з якім мы абмяркоўвалі заяву Александра Лукашэнка чарговы раз падняць заробак да 500 баксаў.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Чакаюцца змены ў заканадаўстве, якія тычацца прадпрымальнікаў. Якія змены і як яны адаб'юцца на працы бізнэсоўцаў? Абмяркуем гэтую навіну з экспертамі ў студыі «Еўрарадыё». Перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму. Ілля.
Еще раз привітанне. Пачну са звычайнай статыстыкі. 2117 чалавек асуджана за незаконнае прадпрымальніцтва. За апошнія 9 месяцаў 2940 спраў заведзена, выплачана штрафу па гэтым артыкуле 4 мільярды рублёў. Ну, натуральна, што прадпрымальнікі настойваюць на адмене закону, і пра гэта кажуць усе бізнэсоўцы краіны, як мне падавалася. У студыі ўплывовы юрыст Максім Знак, які падтрымлівае ініцыятыву па адмене вось гэтага закона, таксама дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая, якая плануе прасунуць гэтую ідэю ў парламент. Але вось што падрабязна будзе адбывацца, мы ўсё ж такі хацелі б даведацца вось натуральна зараз у эфіры, таму што па-за эфірам высветлілася, што нашае разуменне справы рознае з разуменнем справы экспертаў. Дык пра што ідзе гаворка? Чаму гэтая тэма ўсплыла? Чаму ўвогуле пачаліся размовы пра адмену нейкіх там артыкулаў пра ілжэпрадпрымальніцтва, незаконнае прадпрымальніцтва?
Ну, потому что, к сожалению, у нас и в Уголовном кодексе, и в Административном кодексе существуют такие составы преступлений, как и лжепредпринимательство, это статья Уголовного кодекса, и незаконная предпринимательская деятельность, это статья Административного кодекса. И я, как бы, проводя свою предвыборную кампанию, очень сталкивалась с предпринимателями, именно даже с как бы, представителями крупного бизнеса, которые говорили о том, что статья Уголовного кодекса о лжепредпринимательстве очень отрицательно влияет и на деловой климат в стране, и на инвестиционный климат, и вообще на тормозит развитие деловой инициативы. Я думаю, что с такими же вопросами и проблемами сталкивался Максим в своей работе.
Ну, а что докладно? Вы с чем она так отмолно уплывает на ситуацию с бизнесом в Украине? Что там не так в этом артикуле?
Ну, если говорить касательно Уголовного кодекса, это 234-я статья, которая так и называется «Лжепредпринимательство», то вот такие ее основные дефекты и изъяны – это, безусловно, существует риск наказания добросовестных субъектов хозяйствования задним числом. И вот это заднее число, срок этого заднего числа вообще не ограничен. Это может быть и год, и три, и пять, и десять.
То есть, тобок ты где-то там порушил законодательство, ну, выпадково, например, где-то не долечил податок, так, не доплатил его там дробную сумму. Про 10 годов ее знайшли, и твой уже буйный бизнес стал...
Вымыли ваши все оборотные средства, и вы потеряли даже свой бизнес. Можете, а если очень крупная сумма, так вы еще и можете попасть под... уголовную ответственность в качестве там, с путем лишения свободы или ареста. Вот. Но, во-первых, мы еще можем сказать, что вот эта статья сама по себе, она даже ухудшает репутацию Республики Беларусь и снижает ее инвестиционную привлекательность и деловой климат, и деловую инициативу.
Угу.
Вот. Во-первых, все это, конечно, создает такую какую-то криминализацию коммерческой деятельности и создает дополнительные риски для тех людей, которые все-таки решают заниматься предпринимательской деятельностью или развивать в Республике Беларусь какой-то бизнес. Вот. Безусловно, все это потом в дальнейшем сказывается на то, что существует, вот как мы уже с вами говорили, увеличиваются издержки предпринимателей, да, и получается даже упущенная выгода от того, что люди боятся заниматься бизнесом или заключать какие-то сделки, или заключать какие-то договора.
Угу.
И все это... безусловно, вот негативно сказывается чувствовать на инвестиционном климате республики.
Так, я все чекаю, когда Максим вступит в размову.
Если можно, я бы сначала сказал о том, что непосредственно поддержка инициативе по отмене уголовного преследования по указанным статьям, это, мне кажется, не совсем то, о чем стоит говорить. Стоит говорить о принятии комплекса мер, направленных на то, чтобы добросовестные участники гражданских правоотношений не несли негативных каких-то последствий от сотрудничества с теми структурами, в отношении которых они не могли предполагать, что они не являются, в свою очередь, недобросовестными. То есть, сами по себе статьи, которые есть в Уголовном кодексе, я поясню, что у нас в данном случае можно говорить о трех составах. Это незаконная предпринимательская деятельность, это 233-я статья, лжепредпринимательская деятельность, 234-я, и уклонение от уплаты налогов, 243-я. То есть, они разные по своей сути, разные составы, и каждый из них имеет право на существование в определенных ситуациях, потому что преступное деяние по каждому есть. Другое дело, то, о чем, насколько я понимаю, говорит Анна, это ситуация, когда у нас имеется реестр лжепредпринимательских структур. В соответствии с указом президента он формируется, причем попадают в него иногда субъекты, не только те, которые осуществляют, собственно, лжепредпринимательскую деятельность, но и по каким-то другим критериям туда могут попасть отдельные организации. И есть у нас практика налоговых органов и контролирующих признание ничтожными, недействительными первичных учетных документов, когда взыскиваются и налоги, и штрафные санкции, в том числе и 330 задним числом. То есть вот это вот риск, который несет каждая организация, потому что иногда бывает так, что на момент совершения сделки еще контрагент не находится в реестре уже предпринимательских структур, а потом вдруг возникает информация, что он там находится, и задним числом санкции применяются.
Угу.
Вот это вот действительно ситуация проблемная, но, к сожалению, здесь... даже изменения уголовного кодекса потенциального недостаточно, поскольку, во-первых, уголовный кодекс не совсем этого касается, во-вторых, у нас указ президента все равно сохранит свое действие даже при изменении уголовного кодекса.
Ну, ваши пропоновы, что мусит измениться, вот, на вашу думку, как полепшила ситуация?
На самом деле у нас предложений по совершенствованию законодательства более чем достаточно и в различных платформах, и ту же директиву четвертую поднять, там все правильно написано, вот хотя бы реализовать то, что там написано, и уже будет счастье. Что касается конкретно статьи 235, 33 по незаконной предпринимательской деятельности. А это речь идет о случаях, когда осуществляется реализация товаров, работ, услуг без регистрации, когда регистрация такая требуется, либо, например, без лицензии, то есть, когда требуется специальное разрешение. Вот там проблема возникает в том, что сейчас уголовная ответственность наступает при такой деятельности, если размер полученного дохода превышает, сейчас я уточню, по 233 статье, получается, если идет превышение 1000 базовых величин.
2100 получается. Угу. Очень маленькая сумма.
2100, ну так, это
да, причем, если...
1000 долларов, когда так перелишивать уже.
Да, для, да, причем если мы говорим именно о деятельности без регистрации, то под доходом понимается вся сумма выручки без вычета расходов. То есть, допустим, причем деятельность без регистрации тоже бывают разные случаи. Бывают случаи, когда при подаче заявления на регистрацию иногда даже неумышленно указываются ложные сведения, допустим...
Даже не ложные, а недостаточно.
Учредитель не знал, да, недостоверное, не знал о том, что он является учредителем предприятия, находящегося в банкротстве, подал сведения, создал новое юрлицо, потом аннулируется регистрация нового юрлица, и, соответственно, могут быть в том числе взысканы доходы за весь период, который прошел.
Угу.
То есть, вот это вот незаконная предпринимательская деятельность и порог вот этот вот в тысячах базовых величин, он для бизнеса, особенно если учесть, что речь идет не о прибыли, а о выручке, он очень небольшой. Поэтому первое действие – это увеличить порог, при котором наступает уголовная ответственность. И, насколько я понимаю, была уже озвучена информация, что такая инициатива правоохранительными органами даже встречена с пониманием, и соответствующий проект готовится. Что касается полной отмены уголовной ответственности, в принципе, здесь идет речь об экономических отношениях, и учитывая, что и в административном процессе полностью конфискуется весь полученный доход, который понимается уже в административном процессе как именно прибыль, а не выручка, ну, так грубо говоря, то вполне возможно административной ответственности будет достаточно по данному составу, и можно его осуществить декриминализацию.
Я так разумею, Ганна, что вы аккурат выступаете все-таки за отмену.
Безусловно, да. То есть это было, еще раз повторяю, одним из пунктов моей предвыборной программы. Я сегодня обладаю мандатом, обладаю правом законодательной инициативы. Мы проводили круглый стол с привлечением экспертов и с привлечением всего бизнес-сообщества Республики Беларусь. И, безусловно, их позиция однозначна, что статью уже предпринимательства надо исключать из Уголовного кодекса, и, как правильно сказал Максим, что, безусловно, это будет способствовать декриминализации отношений в республике.
Але это же может поплывать и зворотным чином. То бок з'явятся люди, которые будут ведать, что отказанности криминальной нема.
Нет, вы знаете, вот Максим же правильно заметил, что очень многие статьи, положения и Уголовного кодекса, и кодекса об административных правонарушениях, они покрывают те нарушения, которые связанные с нарушением там, с права собственности, с нарушением юридических лиц, с нарушением порядка осуществления предпринимательской деятельности. Поэтому все равно мы сейчас говорим о том, что сегодня нам нужно и упрощение налогового законодательства, и упрощение законодательства уголовного и административного, и нам нужно добиться того, чтобы экономика работала открыто, свободно, чтобы не было вот этих вот административных барьеров, чтобы не висел вот этот дамоклов меч административного или даже уголовного наказания, чтобы раскрепостить деловую инициативу. То есть об этом говорят все.
Ну, у меня такое, я хочу спуститься до звычайных людей, так больше, довести, напевно, от пытанняў больш буйного бизнесу. Ці трапляюць под гэтыя артыкулы люди, например, такие гандлюють, там, не ведаю, вопраткой, якая им не подышла. Вот они были за межой, набыли себе, не подышла, и зараз продаюць. Раз продали, два продали, три продали, а им хлоп приходит податковый и каже, а, три раза зарабили уже? Все, давайте. Там, ті люди, якія вот на... Натурально, мы робили днями артикул, коли музыки у пераходах, их милицианты гоняют и пугают менавіта вот с гэтым артикулом. Это незаконная предпринимательская деятельность, потому что вы сбираете гроши.
Ну, это да, но это регулируется уже, вот как правильно сказал Максим, административным правовым нарушэннем, это адміністрацыйна правовым.
Ну, я разумею, што гэта адміністратыўка ў гэтым выпадку, але яна можа дарасці нейкім чынам і да крымінальнага ці не ўжо.
Нужно очень хорошо играть в переходе.
Ну, я ж...
А чтобы собрать 1000 базовых величин, то есть 10 тысяч долларов.
Ну, это ж может быть сумма не за один день. Это же может быть сумма за несколько там месяцев навод.
Обычно при таких мелких правонарушениях установить объем выручки, который там за месяц, за неделю, за год произошел, практически нереально. Что касается ситуации, когда продается одежда, которая не подошла, то нужно помнить определение предпринимательской деятельности. То есть, во-первых, эта деятельность направлена на получение прибыли. То есть, это значит, что нужно перепродавать не по той цене, которую взял, даже с добавлением, там, допустим, затрат на перевозку, транспортировку, а еще получать какую-то немалую выгоду. Во-вторых, необходимо делать это систематически. То есть, вряд ли ситуация, когда покупаешь вещи для себя, своего размера, и потом их продаешь, потому что они не подошли, будет квалифицирована как незаконная предпринимательская деятельность. А вот если будет весь ассортиментный ряд в наличии и продаваться будет не по цене закупки, а по цене в 3 раза выше, то это незаконная предпринимательская деятельность, которая, если за нее не устанавливать ответственность, то те, кто добросовестно работают на рынке, да, то есть те, кто платят налоги, те, кто несут все бремя по ведению бизнеса, то тогда это несправедливо по отношению к ним. То есть тогда давайте отменять не ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, а те барьеры, которые есть, и те выплаты, которые есть для добросовестных предпринимателей. Это другая история.
Ну, я думаю, так, мы про это можем поразмовлять когда-нибудь в інший раз. Скажите, ці ёсць в Украине, у якой зараз отбывается либерализация державной структуры, якія вось лічат так же, як и вы, якія готовы подтримать эту инициативу и на вот уже, там, не ведаю, просовывать эту идею, там,
ну, сейчас все и президенты, и совет министров, и все ставят такую, значит, стратегическую задачу развития малого и среднего бизнеса. Вот, поэтому...
Ну, разумение разное у нас, напевно, и у державных керовников с тем, как оно мусить развиваться, тому, кранаючи именно этот артикул. А проч вас кто-нибудь еще этим справами занимается, лоббирует их?
У меня вот по сравнению с Максимом есть большое преимущество, у меня есть право законодательной инициативы, и еще раз повторяю, как всегда, за мной стоит как бы моя объединенная гражданская партия и вот все бизнес-сообщество, с которым мы вместе проводили круглые столы, которые сейчас помогают мне создать вот это обоснование для того, чтобы создать условия для раскрепощения деловой инициативы и ведения бизнеса в республике.
Ну, я в свою очередь скажу, что я пока не могу сказать, что я выступаю с какой-то инициативой, потому что нужно четко сформировать конкретные изменения правовых норм. То есть я говорю о том, что ситуация в целом проблемная, но что именно исправить, я этот вопрос не прорабатывал, потому что, ну, действительно, все-таки немножко другим занимаюсь по ходу деятельности. Что касается поддержки инициативы какими-то государственными органами, я уже упоминал, вот совсем недавно был на форуме, в котором выступали в том числе представители правоохранительных органов, а именно Департамента финансовых расследований, они подтвердили, что намерение по увеличению порога для привлечения к уголовной ответственности по статье за незаконную предпринимательскую деятельность, оно есть, и есть соответствующий законопроект. Поэтому, да, какое-то понимание имеется.
Дякую вам за размову. Отрымалось достаточно так скамякано, но, тем не менее, я думаю, что мы разберемся с этой темой, обовязково еще подведем рысу под этим усим. Нагадываю, что с нами в студии был юрист Максим Знак и так само депутатка Палаты представников Ганна Конопатская. Дякую вам.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». У апошні дзень працы кінафестывалю «Лістапад» здарыўся чарговы скандал. На фільм «Брамнік», які меў узроставае абмежаванне 14+, і распавядаў пра падлеткавую цяжарнасць, прывялі пяцікласнікаў. Настаўнікі проста не заўважылі узроставае абмежаванне. Мэтанакіравана паглядзець фільм пра падлеткавае каханне прыйшло каля 7 чалавек. Астатнюю аўдыторыю склалі школьнікі і іх настаўнікі. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
11 листопада настаўнікі шэрагу мінскіх школ вядуць сваіх вучняў прыкладна 200 чалавек у кінатэатр «Піянер». У межах кінафестывалю «Лістопад» тут круціць фільм «Брамнік» бельгійскага рэжысёра Гіёма Сенеса пра закаханых падлеткаў, якія даведваюцца, што стануць бацькамі. Але праз 15 хвілін па патрабаванні настаўнікаў фільм спыняюць, маўляў, як можна такое паказваць дзецям. Што менавіта, тлумачыць сведка гісторыі мінчанка Маргарыта Мотарова.
Цудоўныя настаўніцы пятых класаў не ўмеюць чытаць, таму не змаглі паглыбіцца ў апісанне карціны. Яна, дарэчы, пра раннюю цяжарнасць, якое даступна на сайце фестывалю, і разгледзяць запаветная 14+.
Адміністрацыя кінатэатра вырашае суняць канфлікт і пускае замест «Брамніка» мульцік «Тролі». І ўсё ж чаму на фільм з узроставым абмежаваннем 14+, пусцілі пяцікласнікаў і ці не мусілі пакінуць залу тыя, каму фільм падаўся парнаграфіяй. У кінатэатры кажуць, што большасць школьнікаў былі сямікласнікамі, ды не будзь жа ў кожнага на ўваходзе правяраць метрыку. Тым больш, што па правілах кінатэатраў, калі дзецям няма 14, яны могуць прыходзіць у кіно разам з бацькамі ці педагогам. Да таго, 6 лістапада фільм ужо паказвалі на шырокім экране. У залі таксама былі школьнікі і ніякіх прэтэнзій. А ўвогуле, мяркуюць у кінатэатры, настаўнікі мусяць рыхтаваць дзяцей да паказу.
Калі дзіця некуды вядуць, у тэатр, музей, кіно, настаўнікі мусяць растлумачыць, куды яны ідуць і навошта. І дзеці мусяць быць падрыхтаваныя да таго, што яны ўбачаць. А тут 8 настаўнікаў крычаць і пагражаюць нам лістамі ў адміністрацыю прэзідэнта і камітэт па адукацыі. Мы прынялі адзінае разумнае рашэнне – уключыць мультфільм. Уявіце, што было б, калі б гэтыя 200 чалавек са скандалам выйшлі з кінатэатра ў цэнтры горада.
І ўсё-такі, што разгневала настаўнікаў у фільме? У трэйлеры ёсць сцэны, дзе падлеткі цалуюцца, і дзе хлопец пяшчотна праводзіць рукой па сцягне дзяўчыны. Магчыма гэта? Атрымаць адказ ад класных кіраўнікоў ці ўвогуле пачуць пазіцыю школ, супрацоўнікі, якія зладзілі практычна акцыю супраціву ў піянеры, немагчыма. Ніхто вам ніякія каментары даваць не будзе, і плёткамі мы не займаемся. Такія адказы чуем ад змагароў. На думку дырэктара праграм «Лістападзіка» Ігара Сукманова, сітуацыя ў кінатэатры «Піянер» паказвае, як настаўнікі праз звычайную перастраховку ствараюць вакуум паміж жыццём і дзецьмі.
Эти картины учат важным вещам на самом деле. Как с этими стрессами жизненными справляться, как находить в себе чувство ответственности, как в себе вырабатывать это чувство ответственности, в первую очередь, в отношении других людей, в отношении самого себя. Поэтому такого рода демарши, они вызывают в данном случае только сожаление. Так считать, что задача тех же школьных педагогов, когда они ведут детей в кино, только смотреть по сторонам, выполнять функцию церберов. А то, что с детьми нужно вести разговоры, в том числе и о жизни, в том числе порой разговаривая на неудобные темы, к этому наша школа, получается, не готова.
По словам Игоря Сукманова, незадоволенные мусили покинуть залу, а кинотеатр протягнуть показ «Брамника» для тех, кто пришел на его мэтанакіравана. Маша Колесникова, Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час навінаў шоу-бізу. Як гурт «Крама» цвяткаваў сваё 25-годзе. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу. Я Маша Калесніква. Сусветна вядомы мастак Марк Шагал падчас навучання ў Віцебскай гарадской вучэльні меў гадавую адзнаку за 1903-4 год толькі 4 з мінусам па пяцібальнай сістэме. Гэта вынікае з балавага журнала Віцебскай гарадской вучэльні. Фотаздымак рэдкага дакумента абнародваў у сасетках Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Дарэчы, з дакумента відаць, што ў вучэльні Шагалу асабліва не даваліся ні геаметрыя, ні геаграфія, ні гісторыя. Пяцёрку будучы геній меў толькі за паводзіны. Паглядзець сканы журнала можна на нашым сайце euroradio.fm у раздзелі «Культура». 12 лістапада ў мінскім прайм-холу гурт «Крама» святкаваў 25-гадовы юбілей. Павіншаваць генералу айчыннага року прыйшлі сябры па музычнаму цэху. Джэй Морс, Палас, Нерадзюбель і Трубецкой, якія выйшлі на невялікія разагрэўныя сэты і выканалі каверы на юбіляру. Саму «Краму» публіка сустрэла бурнымі авацыямі, а потым разам з Ігарам Арашкевічам і музыкамі падпявала ўсе песні, нават забытыя «Доўгія ногі» ды «Чакай». Дарэчы, падчас канцэрта «Крама» грала некалькі песень з колішнім барабаншчыкам Андрэем Філатавым і басістам Русланам Праўдай, а таксама прадставіла новага бубнача Александра Манецкага з новага Іерусаліма. Паглядзець фотасправаздачу са святкавання можна ў рубрыцы «Культура» на нашым сайце. Лідер Клаксонс Джеймі Рейнольдс і гітарист Горілас Джефф Вутен працюють над сумісним проєктом. Музики почали супрацовництво у жнівні 2016-го і розлішують видати готовий матеріал у наступному році. Ми беремо різні бекграунди і культури і спробуємо ініціювати музику. Тепер для цього ідеальний час. Улічуючи все, що відбувається у світі і де завгодно. Поміж мною і Джеймі є хімія, і це справжнє чарівництво. Усе відбувається вельми хутко. Узять великі гурти кшталту Сміц. У них так само все відбувалося хутко, сказав Вутен у інтерв'ю New Musical Express. 10 листопада Джефф і Джеймі злазили у межах показу нової колекції Стелли Маккартні адмисловий виступ свого проєкту, де заіграли разом з запрошеними вокалістами Майком Діз Бісті Бойс, Шарлін Спітер із Техас і Бет Зіта з The Gossip. І це було те, чим живе шоу-бізнес-світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала ўся рэдакцыя «Еўрарадыё». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».